Андрей Ефимович Зарин. Двоевластие. Часть первая. Божий суд. Глава первая. Скоморохи. Князь Теряев Распаяхин едва женился. Сейчас же отстроил усадьбу в своей любимой вотчине под Коломной. Быстрая речка омывала ее с задней стороны, на которой раскинулся огромный сад. Передней стороной усадьба выходила на проезжую дорогу и казалась маленьким острогом. Так высок и плотен был частокол, так массивны были ворота со сторожевой башенкой. В неспокойное время строился князь, в то время, когда поляков и хищные войска-самозванца сменили придорожные разбойники, когда грабеж и убийства творились и на проезжей дороге, и на городских улицах, и в самих домах. Нередко по службе царской князь Теряев отлучался из дома на долгое время и, дорожа покоем жены и своего маленького сына, выстроил прочные хоромы. Тотчас за воротами был еще огород, а за ним уже шел широкий двор с мощеной дорогой к теремному крыльцу. По сторонам были разбросаны служилые избы для охранной челяди, во главе которой стоял любимец князя и княгини Антон. Дальше за ними размещались строения бани, конюшни, кладовок, погребов, повалушек. Повалуша — летняя спальня. А терем в два этажа с башенной пристройкой, крепкими дубовыми стенами, толстой дверью, тяжелыми ставнями стоял посреди крепких избушек, как богатырь во главе своей рати, и князь, выстроив его, с довольством бахвалился. «Сам пан Лисовский наедет, так и от него со своими людьми отобьюсь». В лето 7128-го, по счислению того времени, а по-нашему в 1619 году, в жаркий полдень 11 июня, молодая княгиня Анна Ивановна вышла на заднее крыльцо терема посидеть на крылечке, подышать чистым воздухом и полюбоваться своим сыном, семилетним богатырем, который резвился на заднем дворе с сенными девками. Крылечко было широко и просторно. Молодая княгиня сидела на верхней ступеньке на толстом ковре. Подле нее стоял жбанчик холодного кваса, и она наслаждалась тихим покоем счастливой женщины. Молода она и красива. Даже дородной стала, и не намилуется с ней князь, когда дома. Думала ли она, внучка бедного мельника, в такой почет попасть? Чего Господь не делает? И она с умилением обвела кругом взглядом. Разгорелся ее Миша, распарился, черные волосенки, подстриженные кружком, сбились на лоб и завесили его сверкающие радостью и весельем глазки. Молодые, здоровые девки с веселым смехом гоняются с ним, играя в горелки, и летает он соколом, гоняясь за ними. Огромная радость для матери любоваться своим первенцем. Для полного счастья молодой княгине не хватало только ее любимого мужа. Великое дело совершалось для всей Руси в это время. Радость наполняла сердца всех, любящих своего царя. Из тяжкого польского плена возвращался Филарет Никитич, великий подвижник за свою родину, отец царствующего Михаила. Вся Русь делила радость своего царя, первого из дома Романовых, и князь Терентий Петрович был отозван ради того случая в Москву. Любил его царь Михаил за его воинскую удаль, за смелые речи и решительный нрав. Любя, пожаловал он его в окольничьи и скучал без него, несмотря на то, что сильные братья Салтыковы всячески очернить его старались. Мягкий царь Михаил, хотя и склонялся под волею своей матери и ее приспешников Салтыковых, а все же не мог не ценить того, кто, не щадя живота своего, от молодой жены и сына малютки ходил и мать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою, и всяких других разбойников, никогда не отказываясь от ратного дела. Чувствуя вражду против себя царских клевретов, князь Теряев много раз говорил жене: «Перейдем жить в Москву, там я палаты выстрою». Но княгиня каждый раз отказывалась. «Не привыкла я к городской жизни, князь», — говорила она, — «не неволь меня. Люблю я простой обычай, да и сам знаешь, мне ли, глупой, угнаться за боярынями? Слышь, они и брови чернят, и щеки сурмят, и лицо белят. Где мне тягаться с ними? Только посмех всем будет. И князь покорялся ей, находя в ее словах немало правды, и таким образом делил время между Москвою и Коломною. Плотно покушала княгиня за обедом, сластей наелась, и теперь ее брала измора. То и дело прикладывалась она к жбанчику, чтобы освежиться. Но глаза уже начали слипаться, и княгиня поднялась, тяжело вздыхая. Вдруг до ее слуха донеслись звуки волынки и резкое бряцанье накр. Накры — ударный музыкальный инструмент, типа парных литавр. Анна Ивановна приостановилась и окликнула одну из девушек. «Матреша, сбегай до ворот, глянь, не как потешные шумят». Девушка стрелою помчалась на передний двор и через минуту вернулась, весело крича. «Скоморохи идут!» Княгиня улыбнулась. Сон на время оставил ее. Девушка подбежала к крыльцу и, едва переводя дыхание, быстро заговорила. «И уж что за занятные! Почитай, полтора десятка будет. Медведя ведут с козою, а у других сопелки, домры, накры. Один с куклами, а другой с гудками. Старый-старый! Повели позвать!» «Повели позвать, княгинюшка!» — смело заголосили сбившиеся в кучу девушки. А Миша, вбежав на крыльцо, обнял колено матери и запросил тоже. «Повели, матушка, золотце прикажи!» И самой княгине хотелось развлечься. Она улыбнулась и кивнула головою. «Ин быть по-твоему», — сказала она, гладя черную головку Миши, и приказала той же Матрёше. «Вели им к нам сюда идти». Матрёша вспрыгнула козою и скрылась за зданиями. Княгиня снова опустилась на верхнюю ступеньку крылечка. Маленький Миша сел и прижался к ее коленам, а девушки столпились у крыльца. Через несколько минут послышались шум шагов, осторожный говор, бряцанье цепи, и из-за угла терема вышла толпа скоморохов. Они подошли ближе, остановились в почтительном отдалении и земно поклонились княгине. «Встаньте, встаньте, прохожие люди!» — ласково сказала княгиня. Скоморохи встали и выпрямились, держа в руках войлочные колпаки и гречишники. Гречишник — валеная войлочная шляпа. Их было человек 12, и они казались шайкою разбойников. Так дерзок и лукав был их внешний вид. Впереди всех стоял поводырь с медведем. Огромный, с рыжей бородою, с одним глазом и черной дырою на месте другого, в сермяге и с босыми ногами, он производил отталкивающее впечатление. Рядом с ним, держа в поводу козу, стоял маленький паренек в пестрединной рубахе, с лицом, изъеденным оспою, с жидкими волосенками на остроконечной голове. Его раскосые глаза бегали во все стороны, а тонкие бескровные губы растягивались до самых ушей. За ним стоял чудашник, высокий, слепой старик с угрюмым лицом, и рядом с ним мальчик, державший гудок старика. А дальше стояла толпа рыжих, черных, белых оборванцев с беспечными лицами и наглыми взглядами. «Куда путь держите?» — ласково спросила княгиня. Рыжий поводырь тряхнул кудрями и ответил. «На Москву, государыня-матушка. Слышь, там на 3 дня от царя веселье заказано». «Так, так», — сказала княгиня. «К нашему царю-батюшке его батюшка ворочается». «Дозволь потешить», — проговорил тот же поводырь. «Что же, потешьте. Чем тешить будете? А что повелишь нам смердом? Есть у нас и гудошник, песню споет, есть и куклы потешные, и медведь наученный, и коза-ягоза, и плясуны, и сказочники. Что повелишь, государыня?» Девушки умоляюще взглянули на княгиню, и она, сразу поняв их желание, сказала: «Ну, кажите все по ряду». Рыжий великан поклонился и дернул медведя за цепь. Тот зарычал и поднялся на задние лапы. Девушки с визгом сжались, как испуганное стадо. Миша прижался к коленам матери, да и сама княгиня побледнела, услышав страшный рев. «Ну-ну, Мишук, поворачивайся!» — грубым голосом заговорил косой поводырь. Покажи на потеху честным людям для смеху, как лях кабенится, на красную девку зарится.